Снова хочу вам сказать о том, что происходило в России, по тому же самому вопросу. Россия представляет несколько особые явления, и здесь мы наблюдаем процессы, которых часто или не находим, или почти не находим в других регионах. Ну, речь идет, конечно, сейчас о России после ее крещения, то есть 10-го столетия. Вы прекрасно знаете, что уже к этому времени Византия достигла такого колоссального не только расцвета, но и начался ее пад. Там цивилизация развивалась раньше, нас ее нет. С крещением, с принятием христианства в России начался очень бурный процесс развития образования, как внутреннего, так и внешнего. Говорят, что библиотеки наших князей были большими, чем где были где-либо назад. Но Россия пошла по совсем другому пути образования. Запад весь вышел из себя. Он пошел по пути получения знаний внешнего порядка, по пути рацио, рационально-эмпирического пути познания. Русь, я бы сказал, по-детски приняв христианство, то есть с полной душой, с полным доверием, восприняла самый лучший опыт духовной жизни из Византии, из древних отцов. И мы видим, что та книжность, которая имела место на Руси в первые века ее существования, это была книжность в основном святоотеческая, и жизнь в основном церковная. Собственно, сам принцип жизни, это был церковный принцип жизни. Все государство, представляете, весь народ, сверху донизу, жили по церковным правилам, по церковным обычаям и по христианским началам. Я вовсе не хочу сказать, что все были святы. Вовсе нет. Я хочу сказать, что идея сама жизни была именно таковой, в сознании. И не было другой идеи. Отклонение от этой идеи рассматривалось как грех, как преступление. Вот и все. Были грехи и преступления? Да. Но они именно рассматривались как грех и преступление. Всякий выход из этой церковной сферы жизни. Вот этот момент чрезвычайно серьезен. В то время, как мы видим на Западе, начинает развиваться очень бурно богословско-философская мысль. Затем чисто философская мысль. У нас на Руси ничего этого нет. Просто ничего этого нет. У нас переписываются книги, изучаются отцы и больше ничего. Это дало повод, когда начались петровские реформы, даже немножко до них, пораньше, но уж тем более и позже, дало повод говорить о какой-то отсталости нашей страны и развитии, о какой-то чуть ли не патологичности нашего сознания. А на самом деле был удивительный парадокс. Вот это совершенное отсутствие философской и богословско-философской мысли в то же время соседствовало с удивительным и беспрецедентным в истории бурным развитием и совершенством духовного выражения человека. Я говорю о чем? В частности, в качестве примера, я говорю об иконе, в первую очередь. Но это касается не только иконы. Это касается очень многих сторон жизни, связанных с жизнью церкви. Икона, возьмите, 15 века, это есть уже какой-то потрясающий шедевр, равного которому просто буквально нет. И, наверное, просто, нет. То есть, мы видим, потому что удивительное развитие духа, удивительное развитие, то, что сейчас обозначается модным словом, эстетической стороны человеческого духа. В то же время, при полном игнорировании, или почти полном игнорировании, рациональной стороны того же самого духа, развитие у нас пошло по другому пути. У нас обращено было больше внимания на развитие именно духа, на нравственную и духовную сторону человека. А внешняя сторона, а как-то она оставалась несколько так в тени. Ей не придавали такого значения, как на Западе. Мир рассматривался как мир и оценивался с евангельской точки зрения. Вот этот парадокс, он заставлял, конечно, очень многих задумываться над подобного рода фактом и явлением. Это дало основание для многих говорить об особом пути развития России, об особом ее прогрессе, об особом характере. Ведь вы же помните, когда пала Византия, то у нас возникла идея Третьего Рима. Ведь с чем она была связана? Она была связана не с политическими идеями. Недавно я где-то прочитал, просто диву даюсь, какую же глупость пишут. Идея Третьего Рима какова была? Византия была тем государством, ну сначала Рим, потом Византия, были теми государствами, где христианство, православие находилось под защитой, если хотите, где оно воплощалось в жизнь, могло иметь полноценную жизнь, и где оно находилось под защитой государства. Ведь исчезло, многие поместные церкви же исчезли в связи с захватами, уничтожением христиан и так далее. Просто исчезли. Фактически исчезли. Даже сейчас возьмите Александрийская церковь. Что это такое? Что это такое? Название, имя и больше ничего. Больше ничего. Так вот, идея-то была какова? Идея Третьего Рима. То есть всюду православие пало. И Москва остается последним центром, где православие может не только жить и полноценно развиваться, но и находиться под охраной государства. Отсюда оно, православие, может распространяться и на другие народы. Идея, видите какая? Никакой политики, я говорю, государственной политики. Идея была чисто такого религиозного характера. Даже религиозно-духовного характера. Последний оплот. Православие здесь. Кстати, это, можно сказать, наверное, так и есть. Ну, почти. Если говорить о настоящем времени, то действительно, где, вне предела еще. Может быть, вот в Сербии есть. В Сербии там. Да. Может, вот в Румынии. Вот я был там, в Румынии, действительно, там еще благочестие. В Болгарии уже совсем плохо дело. В Америке очень плохо. В Европе говорить нечего, чепуха. Никакого уже православия нет. Где и что говорить? В Греции, если вы хотите убить церковь, сделайте ее официальной государственной. Если хотите ее разложить изнутри, сделайте ее государственной. В Греции ситуация, конечно, плачевная. И это нанесло страшный удар. К чему и пришли? К революции 17-го года. Точно. Совершенно верно. Самая прекрасная вещь. Это точно. Да. Совершенно верно. По крайней мере, люди того времени, исходя из той информации, которую они имели, сделали вывод. Вывод очень интересный, что последним центром, могущественным центром, который может сохранить православие, если были в других местах, то они все-таки слабые. Здесь, где будет мощная держава, способная сохранить и дать его миру, это Москва. Отсюда идея Москвы Третьей Рим. Вот какова идея. Но, конечно, желающие, знаете, как ищущие повода, конечно, пользуются этой формулой для того, чтобы негативистски истолковать даже этот, самый элементарный, так сказать, тезис, который не имеет никаких политических амбиций. Да. Вот так. В общем, моя идея какова, что я вам хочу сказать? Что тот факт, что на Руси вплоть до, если хотите, 17 века, до 18 века, не было развития какой-либо особой философии, не было построено каких-то философских систем, не было, если хотите, даже никаких университетов, то причина этого состояла в том, что сила христианского духа, сила христианского жития была настолько большой, что она давала полноту, ощущение полноты жизни человека. Да. Это, вы знаете, не смешивайте разные вещи. Юридическую сторону с фактической. Фактически, конечно, Русь как приняла крещение, так она и стала. Все время. Все были православными, и все. Все были православными. И больше ничего. Другое дело юридическая сторона, когда церковь объявляется государственной церковью. Это совершенно другая ситуация. Вот она наступила как раз со времен Петра, фактически. В Греции она существует и сейчас. Из этого проистекает целый ряд практических следствий. Кстати, и такого рода следствий, вплоть до того, что вы не зарегистрируете брак, если вас не повенчают в православной церкви. Речь идет об очень многих вещах. Церковь становится как бы своего рода одним из элементов государства. Элементов государства. Там было государство церковное просто. Здесь церковь становится одним из элементов государства, ведомством, как у нас это стало после Петровских времен. Подчиненное государству, если хотите. Да. Так что это разные вещи совсем. Государственная церковь или государство, в котором все являются верующими, то есть принадлежат церкви. Не юридически, а фактически. Эти вещи нужно различать, конечно. Да. Так вот, значит, причиной вот этого отсутствия внешних таких проявлений научного знания и научного звания, да, является факт подлинной живой религиозности, которая присутствовала в нашем обществе в первые 5-6 столетий, когда еще, видимо, энтузиазм был достаточно высоким и дух сильным. И поэтому в этот период мы не находим фактически почти никакой особой науки, никакой особой философии. Единственное, с чем мы встречаемся, это известное вам из истории явление 15-го столетия, ересь жидовствующих, которая заставила мысль, да, как-то обратиться и постоять за православную веру. Вы помните всю эту историю, по истории, думаю, церкви. Особенно здесь рассказывать нечего. Я только скажу, что Иосиф Полоцкий, да, оставил нам в этом плане очень интересное апологетическое сочинение под названием «Просветитель». Меры, принятые практически в то время, хотя не относятся, кажется, к основному богословию, да, но вполне соответствовали традициям, да, того средневекового времени. Сейчас они выглядят, конечно, ужасными, я вам скажу. Но если вы посмотрите на жизнь того времени, да, то не удивитесь нисколько. Тогда это было совершенно обычным явлением, хотя для нас кажется очень странным. Посадить, конечно, задом наперед на лошадей, да, с берестяными там колпаками, написать «Се сатанино воинство» и водить, да, по Новгороду, а потом еще зажечь эти колпаки. Это, конечно, это ужасно. Но, например, Иосиф Волоцкий, он не верил даже в раскаяние этих людей. Не верил по той причине, что давали некоторым возможность раскаяться. Они раскаивались формально, бежали и начинали делать то же самое. Фактов было сколько угодно. Поэтому он уже отказывался верить и требовал, как и он, так же и новгородский епископ. Геннадий Новгородский, да. То же самое. Требовали вот таких жестких мер борьбы с подобного рода явлениями. Но это, если хотите, был некий эпизод. Причем эпизод, вызванный как раз внешним вторжением идеи в нашу среду. не изнутри это возникло. Я обращаю ваше внимание, это возникло не изнутри, а извне. Ересь жидовствующих была занесена. Это была, так сказать, интервенция, в отличие от Запада, где подобного рода явления, всякие рационалистические, схоластические, мистические секты возникали изнутри, из самого сознания людей, в результате разглажения, распадения церкви как таковой. Только с проникновением Запада, начиная особенно с 16 и 17 столетия, начинает и у нас развиваться то, что именуется философией и наукой, богословским образованием и так далее. Сначала, естественно, началось с богословского образования. Речь идет, допустим, о 17 столетии. Потом началось научное, потом началось философское. Но предварило все это нечто другое. Иван Васильевич Кириевский пишет о том, что Русь до 16 столетия не только не испытывала нужды, но даже было бы странным видеть в ней университету по типу западному. Он говорит, что этими университетами у нас на Руси были святые монастыри. Он их так и называет несбывшимися университетами. Святые монастыри, как несбывшиеся университеты. Началось образование на Руси от западного. Я обращаю на самый главный момент. У нас шло воспитание человека. Образование, то есть фактическое знание, давалось постольку, поскольку это необходимо для воспитания человека. Так же, как в путешествии, человек берет то и столько, сколько ему нужно для проведения этого путешествия, для осуществления цели. На Западе пошло совершенно по-другому. Там стали заниматься не тем, что нужно для воспитания человека, а науки приобрели самостоятельный характер и значение. В результате человек стал приобретать массу знаний, которые ему абсолютно не нужны для жизни. Я говорю, для христианской жизни, для духовной жизни. Кончилось это тем, что богословие, как наука, стало полностью преобладающей над богословием, как наукой жизни, как духовным опытом. Кириевский, я обращаюсь к нему, указывает следующую причину, по которой произошел перелом в нашем образовании. Он его связывает со Стоглавым собором. И причину это называет, формулирует таким образом. Он говорит, что то святое чувство, которое было у нас, чувство уважения к священному преданию церкви, ко всем началам ее жизни и вере, постепенно было перенесено на внешнюю форму этого предания, на внешнюю сторону, на обычаи, на традиции, на установления, на чины богослужебные и так далее, на всю совокупность правил наружной жизни и так далее. Стоглавый собор своими постановлениями это продемонстрировал в огромной степени. И он говорит, что вот именно со времен Стоглавого собора, как веха, дело не в соборе самом по себе, ясно, а просто собор как веха, да, вот это преобладание интереса к наружному над внутренним дало себя знать с особенно большой силой. И это преобладание интереса и уважения к наружному над внутренним привело в конечном счете к тому известному печальному факту в нашей истории, который называется раскол. Раскол произошел, как вы знаете, по причинам, если смотреть на них так, с объективной точки зрения, внешнего, чисто внешнего порядка, из-за обрядового расхождения, не из-за внутренних, а из обрядовых расхождений. Этим самым мы засвидетельствовали, как у нас произошла незаметно подмена существа христианства формой. Вот эта подмена формой, уважение к форме, к внешней стороне, оно с его точки зрения, и, мне кажется, совершенно справедливой точки зрения, привело к той деградации духовной жизни, которую очень легко проследить и обозначить, и в конечном счете привело к развитию того, чем так богат Запад. К развитию философии, научного знания и научного богословия. Когда была организована наша академия, первая высшая духовная школа в России, в 1685 или 87 там годах, то вся она была организована фактически по началам западных школ. А уже к 1700 году она стала вполне католической школой. По своей структуре, по принципам, по учебным пособиям, и лишь кое-где только самые уже резкие идеи католицизма только исключались из этого. Стефан Еворский, который, собственно, был протектором школы, он поставил ее целиком на рельсы западной католической школы. Тот момент, который присутствовал в наших монастырях, момент воспитания, духовного воспитания, он был уже фактически окончательно изгнан. Шло воспитание другого порядка, совсем не монастырского, не духовного. Поэтому не удивляйтесь тому, что наша наука началась значительно позже, чем на Западе, но начавшись, она дала очень впечатляющие результаты, должен вам сказать. У нас очень быстро, так сказать, нагнали Запад и сделали свое дело. В плане апологетики, значит, я вам сказал, значит, о ереси жидовствующих и известных вам средств борьбы. Но скажу я о несколько других вещах, которые уже появились значительно позже. Собственно, только 18 век уже дает нам возможность что-то назвать конкретное в этом плане. Значит, в конце 17 века возникает высшая духовная школа, в 18 веке, значит, Академия наук, Московский университет. К нам проникают здесь идеи и все большей силы западная мысль, западные идеи. И мы видим, что многие из этих идей, да, довольно быстро прививаются на русской почве. Но они встречают достаточно сильный отпор. Кстати, уже в 18 столетии мы видим, как пропагандируются идеи борьбы науки и религии. Уже внушается эта мысль. И кто становится в первую очередь в ряды защитников, если хотите, религии в этом плане, так это наш самый выдающийся, пожалуй, 18 столетия ученый Михаил Васильевич Ломоносов. У него остался целый ряд очень интересных высказываний, которые характеризуют и его, как, если хотите, апологета, и характеризуют состояние мысли ученого, который оценивает вот это мнимое противоборство между наукой и религией. Я вам просто приведу несколько его высказываний, которые интересны и не теряют своей актуальности до настоящего времени. Ибо он по существу оценивает эту проблему, а не по деталям. «Нездраво рассуждает математик, — пишет он, — ежели он хочет божескую волю вымерить циркулем. Таков же и богословие, учитель, если он думает, что уровень духовной жизни был неизмеримо выше, чем на Западе. А вы знаете, что удовлетворение души, оно обусловлено не какими-то внешними факторами, а является сугубо внутренней, внутренней проблемой человека. Душа может быть удовлетворена, ничего не имея внешнего. И душа может жаждать и быть абсолютно удовлетворенной. Есть случаи, когда кончают самоубийством даже люди, исполненные, преисполненные всех внешних благ. И материальных, и образовательных, и культурных, и так далее. Вот эта духовная полнота внутренняя, она дает человеку то насыщение, которое уже не требует чего-либо иного. Если бы мы могли с вами обратиться к опыту святоотеческому, то мы бы увидели, каково насыщение получают отцы, живя вдали от мира, в полном уединении, в полном затворе, имея то, что по сравнению с чем нищий покажется самым богатым человеком. И имели такое благо, такой преизбыток, перед которым все прочие блага земли ничего не стоят. Еще раз повторяю, этим и объясняется отсутствие на Руси развития рациональной, я бы сказал отсюда, иррационалистической мысли. Все-таки души были наполнены духовной жизнью. И это не есть предположение, это не есть, знаете, утопическая теория, а факты подтверждают эту мысль. Одним из самых, может быть, таких сильных и бьющих глаза аргументов является икона. Только в 20-м фактически веке, ну, в 19-м начали ее открывать, эту древнюю икону. То, над чем смеялись, то, что выглядело как примитив, оказалось настолько совершенным творением, перед которым человек останавливается в изумлении. Не могли создать подобной красоты люди духовно опустошенные. И это касается не только иконы, это касается той удивительной духовной культуры в целом, которой обладала русская православная церковь, то есть Русь, русское государство того времени. То есть развитие культуры на Руси шло в совершенно ином направлении, чем на Западе. Поэтому странно было бы сравнивать и говорить об отсталости Руси по сравнению с Западом, рассматривая ее с точки зрения критериев западного человека. Разные совершенно направления. Запад пошел по горизонтальному пути, по пути материалистическому, и достиг там действительно определенных успехов. Русь шла еще, приняв крещение христианства, еще шла по пути духовному. И действительно она как вторичная, как второстепенная рассматривала все эти внешние достижения западных народов. Но постепенно, как я вам сказал, проникновение этого мирского, обмерщающего начала давало себя знать. 17 век в этом плане оказался особенно сильным и наглядным, а начиная с Петра, здесь уже Русь подпала под полное влияние Запада. Правда, специфика этого полного влияния по сравнению, например, с сегодняшним днем состоит в том, что в то время народ не был захвачен этим влиянием. При Петре только элита, аристократия, как говорят, правящий класс. Вот кто стал западником. Эти люди в 18 веке часто не могли уже даже говорить на русском языке. Изъяснялись по-французски. Да-да-да, причем в прямом смысле слова. Многие из них просто не знали русского языка даже. К сожалению, это тлетворное влияние коснулось, конечно, не только людей, как мы говорим, мирских, но оно коснулось и церкви. Ведь церковь-то откуда получают свои кадры? Из мира. Поэтому духовный уровень мира, в свою очередь, очень сильно определяет и духовное состояние церкви. Это взаимовлияющие реалии. влияющие друг на друга. И поэтому мы видим постепенное и ослабление духовной жизни. Что особенно повлияло на это ослабление? Опять-таки, помните, я вам говорил, что возникновение богословских школ, которые назвали духовными школами, да, было связано с переносом всей западной специфики, метода и большого числа идей и понимания христианства, опять-таки, оттуда, с Запада. Западное же восприятие христианства, мы уже знаем, чем обладает. Возьмите до сих пор все наши учебники, все, вы увидите умилостивительные жертвы, удовлетворение правде Божией. То есть Бог понимается как что-то страшное, убийственное, да, перед которым нужно трепетать и умилостивлять его. Причем я вам могу просто цитировать очень многие наши учебники. Вот опрощение, возьмите. Это умилостивительная жертва. Представьте себе само слово «умилостивительное». То есть нужно умилостивить кого? Кого? Вот, который сейчас в гневе. И надо утишить его гнев. Знаете как? Хану какой дары несут, чтобы умилостивить его. Послы несут, один за другим приносят. И, наконец, его свирепая физиономия расплывается. Наконец-то. Все, теперь можно начать переговоры. Умилостивительная жертва – это о Евхаристии. Какой кошмар! Удовлетворение правде Божией. То есть, вы понимаете, каково отношение между человеком и Богом? Чисто языческие отношения. Нужно умилостивить, нужно задобрить. Да. Отсюда вы теперь понимаете, откуда развивается вот эта усиленная социальная сторона жизни на Западе. Вся находится в русле вот этих дел, так называемых добрых дел, социальных дел. Вся суть сделать что-то, чтобы умилостивить. Умилостивить надо. И это идет процесс, который переходит из церковного сознания, из богословия, переходит в мир. Но вы представляете за то, как искажается духовное состояние человека. Вместо любви, жертвы, самопожертвования, вместо того, чтобы понимали, что Христос настолько Бог возлюбил мир, Бог, что Он отдал Сына Своего, что Сам Христос пришел по любви, отдал Себя, любовь, и вдруг здесь вам перечеркивается любовь, и вдруг говорится, Бог Отец посылает Своего Сына, чтобы Тот принес Ему удовлетворение, наконец-то, за грех Адама. Вот как можно исказить. Хотя прямо написано, Бог есть любовь. Вот это изменение, я вам скажу, изменение сознания, да, оно меняет и духовную сторону жизни. И меняет как в церкви, так и в миру. И мы видим, как уже постепенно это изменение сознания дает свои плоды. В XVIII веке, правда, мы еще почти ничего не замечаем в смысле возникновения какой-либо своей философии, но зато видим уже сильнейшее проникновение идей западных философов. У нас же, пожалуй, первым, кто может быть назван уже философом, но очень своеобразно, это Григорий Савич Сковорода, как теперь бы сказали, украинский философ. Да. Чем он оригинален был? Это, во-первых, человек глубокой искренней веры, который всю жизнь расставался с Библией, в своей котомке так и носил. Человек потрясающего образования, который знал несколько западноевропейских языков и бывал там, но который предпочитал бедность всему. Бедность и свободу. Это был странствующий философ. Если хотите, странник-философ. Задачу свою он видел не в том, чем видели западноевропейские мыслители. Его задача состояла в проповеди, не в искании какой-то рациональной истины, которую искали западные мыслители и философы. А его задача, он свою задачу скорее стал в проповеди той истины, которая уже есть в Священном Писании.
и которое нужно уяснить себе, осмыслить и передать на современном языке окружающим его людям. То есть, вы понимаете, задача была совсем иной по сравнению с западными мыслителями. Потом это был человек, который в чисто таком личном плане отличался достаточно большими, я бы сказал, аскетическими склонностями. Человек, не стремящийся к внешним удовольствиям и благам, которому предлагали многое, но от всего он отказывался. Кстати, он на своей могиле, на памятнике или на кресте там велел написать, завещал написать: «Мир ловил меня, но не поймал». Да, конечно, несколько претенциозно в личном плане это сказать, что не поймал. Это уже, конечно, дерзновенно. Но идея-то сама какая? Что не касаясь его личного состояния, сама идея какая? Мир ловил меня, но не поймал. То есть идея какая? Ухода от этого мирского начала, от тлетворного начала. Именно Сковорода проповедовал внутренний мир и сердечное веселье, которое дает человеку христианство, которое скрыто в священном Писании. У него уже мы встречаем идею, которая потом будет развиваться у многих и мыслителей, и богословов. Идею о двух натурах, двух природах. Одна эта природа есть Бог и божественное начало, все определяющее. Другая натура – это тот видимый мир, который именуется тварью. Может быть, иногда некоторые мысли Сковороды выглядят весьма пантеистически. И трудно сказать, что действительно у него было тяготение. Это очень возможно к пантеизму. Или, может быть, это была форма выражений, учитывая специфику окружающих. Ибо его проповедь относилась большей части к кому? К помещикам, к людям высокого, так сказать, социального положения, которые часто его зазывали, просили оставаться, поскольку он был очень интересный собеседник, много знал, и просто всегда все готовы было послушать его с удовольствием. Да. Это у него есть, но говорю еще раз, в какой степени этот пантеизм отвечал существу его воззрения, просто я затрудняюсь сказать. Это 18 век. Кстати, он был, его годы жизни как раз совпадают с годами жизни преподобного Паисия Величковского. 18 век в плане именно вот этом внешнем философском больше никого нам не представляет настолько значительным, чтобы можно было как-то его выделить. Хотя начинается именно развитие той внешней культуры, которая когда-то была в тени. Собственно, начало оригинальной философской мысли мы видим только в 19 столетии. Оно связано с возникновением двух течений, которые остались в истории под именами славянофильства и западничества. Здесь мы видим уже именно философскую мысль в классических канонах западной мысли. Сам метод мышления, построение систем отвечает самым совершенным образцам западного менталитета. Чем было вызвано это появление двух направлений? Собственно, западничество, оно уже и имело место, начиная с Петра, по крайней мере, открыто, и до Петра достаточно явственно. Только оно не выявило себя, так сказать, в философских категориях. Здесь, в 19 столетии, оно начинает именно оформляться уже в определенные философские структуры. А вот славянофильство как течение, оно возникло, если хотите, как своего рода реакция на то преклонение перед Западом, которое приобретало катастрофические формы, по крайней мере, в области мысли. Чем характеризуется то и другое течение? И почему, собственно, мы о них говорим? Дело в том, что, например, славянофилы и славянофильство как течение, да, были связаны, в частности, с Московской духовной академией. Многих их связывали или личная дружба, личное знакомство, и бесспорно имел обмен мнениями, обмен идеями, обмен информацией. Славянофильство, так сказать, оказывалось совсем рядом с духовной и богословской стороной жизни. Кстати, это обусловило в огромной степени и сам характер, если хотите, славянофильства, как философского течения. Я все время говорю как философское течение. На самом деле, если по существу говорить о славянофильстве и западничестве, то это совсем не только философское течение. Более того, это скорее, если хотите, культурные направления в области мысли. Это два направления в оценке того, что нужно России, где Россия может найти идеал своей жизни. Идеал культурный, естественно, в первую очередь, социальной, политической и экономической жизни. Вопрос именно шел об этом. Философия являлась здесь просто таким, можно сказать, идейным началом, которое призвано было разрешить эту общую и главную задачу. Ну, если говорить о славянофильстве как таковом, чем оно характеризуется и с именами кого оно связано? Представители этого течения не сами назвали себя этим именем. Назвали их так противники. Назвали сначала с иронией. Но, если хотите, эта ирония понравилась славянофилам. Они сказали, ну что ж, пожалуйста, мы не возражаем. Мы действительно славянофилы. Чем характеризуется это движение мысли? Чтобы быть более понятым, я вам хочу дать краткую оценку истории философии вообще. Представляете, какая дерзкая попытка за 3 минуты оценить всю историю философии. Но вы уже, я думаю, привыкли ко всяким вещам и не удивитесь даже и этому. Синица, помните, хотела даже море сжечь, так что были попытки более дерзновенные. Но я вижу, что без этой попытки будет большой пробел в понимании того, что хотели сделать славянофилы. Философия, европейская, по крайней мере, философия, ну не только, конечно, исходным началом всех своих исканий имела поиск истины. Эту истину она пыталась обрести на пути рациональном, то есть на пути мышления, понять и обосновать, логически вывести. Значит, поиск истины. Вот что составляет самое зерно, так сказать, философских исканий, начиная с истоков европейской философии.
Но очень скоро увидели странную вещь. Кстати, вот вы когда будете проходить или проходите историю греческой философии, вы сразу это увидите. Очень скоро увидели странную вещь философы, что оказывается, при желании можно доказать что угодно, в том числе совершенно прямо противоположные утверждения. Один из самых первых греческих философов, Гераклит, говорил, путь вверх и путь вниз один и тот же. Софисты блестяще продемонстрировали идею того, что доказать все можно, было бы желание. Вы будете проходить по истории греческой философии и увидите, как, если Гераклит говорит, все движется, и нельзя в одну и ту же реку дважды войти, все меняется, все, непрерывно, то Илиады настаивают на неподвижности, на неизменности всего. Большой спор между двумя школами. Движения нет, сказал мудрец бородатый. Другой же молча стал пред ним ходить. Чего я вам говорю? Софисты блестяще показали, что, увы, на пути чистого рационального подхода к поискам истины, на пути формальной логики, увы, можно доказать с одинаковым успехом истины взаимоисключающие. Что отсюда возникло? Отсюда, да, какой делали вывод отсюда? Вывод кажется совершенно естественный, и другого вывода просто и трудно было сделать. Если можно доказать все, что угодно, повторяю, софисты это блестяще продемонстрировали, если можно доказать все, что угодно, какова же достоверность самого нашего разума? Насколько он достоверен сам по себе? И философия европейская с вопроса о том, что такое истина, перешла к вопросу исследования достоверности нашего рассудка. То есть перешла из области онтологии, как выражаются философы, в область гносеологии. Гносеология – это раздел философии о познании, об условиях познания, о критериях познания. Но я думаю, об этих всех вещах вам объясняют, наверное. Ну, неважно, если в лишний раз услышите. Таким образом, был подвергнут сомнению сам рассудок наш человеческий, сама познавательная наша способность. Где же критерий, что мы постигаем действительно правильно? Не находят. Декарт, это уже какой, 17 век, говорил «когито эрго сум». «Я мыслю, следовательно, существую». «Когито эрго сум». «Ну, я мыслю, следовательно, существую». Но это вы все будете проходить. Но дело в том, что кажется, он прав, а на самом деле не очень-то. От того, что мыслью, не значит, что существую. И я ли мыслю, и мое сознание, мое ли оно является? Может, это мне так кажется? Попытка,
попытка обосновать достоверность нашего рассудка потерпела полный крах в истории философии. Я обращаю на это ваше внимание как высшей степени серьезный факт. Высшей степени. Если хотите, это и есть то болото, на котором стоит вся философия. Философия, еще раз повторяю вам, начав с чего? С попытки, с желания доказать истину, найти истину и доказать истину, очень скоро убедилась, что она не может доказать достоверность того разума, с помощью которого она пытается искать истину. Результат какой же? Видите, что же нам делать? Что бы, как бы мы ни рассуждали, у нас нет абсолютно ни на грош уверенности в том, что правильно применяемая логика, даже правильно применяемая логика, дает нам правильные выводы. Ибо мы никогда не можем найти тех посылок, в которых мы были бы убеждены до конца. Ничего мы доказать не можем. Доказать мы не можем правильность нашего мышления. Вот теперь вам будет понятно, что сделали славянофилы. Ведь к чему пришла европейская философия в конечном счете? Вот к чему. То есть в XIX веке мы видим последние попытки, надо сказать, часто просто удивительно, какие талантливые, просто гениальные попытки, если хотите, последние попытки доказать все-таки истину. Доказать истину. Доказать истину как таковую.